Радио «Вера» представляет.
Часть третья. В монастыре обыкновенно смотрели старинную церковь и взбирались на колокольню, откуда открывался далекий вид. В ясную погоду старались увидеть белые пятнышки губернского города и излучины Днепра на горизонте. Солнце уже склонялось, когда маленькое общество подошло к запертой двери колокольни, оставив Максима на крыльце одной из монашеских келий. Молодой тонкий послушник в рясе и остроконечной шапке стоял под сводом, держась одной рукой за замок запертой двери. Невдалеке, точно распуганная стая птиц, стояла кучка детей. Было видно, что между молодым послушником и этой стайкой резвых ребят происходило недавно какое-то столкновение. По его несколько воинственной позе и потому, как он держался за замок, можно было заключить, что дети хотели проникнуть на колокольню вслед за господами, а послушник отгонял их. Его лицо было сердито и бледно, только на щеках пятнами выделялся румянец. Глаза молодого послушника были как-то странно неподвижны. Анна Михайловна первая заметила выражение этого лица и глаз и нервно схватила за руку Эвелину.
«Слепой!» — прошептала девушка с легким испугом. «Тише!» — ответила мать. «И еще. Ты замечаешь?» «Да».
Трудно было не заметить в лице послушника странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но неподвижные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами точно щупальца у испуганного насекомого. Его черты были грубее, вся фигура угловатее, но тем резче выступало сходство. Когда он глухо закашлялся, схватившись руками за впалую грудь, Анна Михайловна смотрела на него широко раскрытыми глазами, точно перед ней вдруг появился призрак. Перестав кашлять, он отпер дверь и, остановясь на пороге, спросил несколько надтреснутым голосом.
«Ребят нет? Кыш, проклятые!»
Мотнулся он в их сторону всем телом и потом, пропуская вперед молодых людей, сказал голосом, в котором слышалась какая-то вкрадчивость и жадность.
«Звонарю пожертвуете сколько-нибудь? Идите осторожно. Темно».
Все общество стало подниматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъемом, теперь с какой-то покорностью пошла за другими. Слепой звонарь запер дверь. Свет исчез, и лишь через некоторое время Анна Михайловна, робко стоявшая внизу, пока молодежь, толкаясь, подымалась по извилинам лестницы, могла разглядеть тусклую струйку сумеречного света, лившуюся из какого-то косого пролета в толстой каменной кладке. Против этого луча слабо светилось несколько пыльных, неправильной формы камней.
«Дядько, дядюшка, пустить!» — раздались из-за двери тонкие голоса детей. «Пусти, дядюшка, хороший!»
Звонарь сердито кинулся к двери и неистово застучал кулаками по железной обшивке.
«Пошли, пошли, проклятые! Чтоб вас громом убило!» — кричал он, хрипя и как-то захлебываясь от злости.
«Слепой черт!»
— ответили вдруг несколько звонких голосов, и за дверью раздался быстрый топот десятка босых ног. Звонарь прислушался и перевел дух.
«Погибели на вас нет, на проклятых! Чтоб вас всех передушила хвороба! О, Господи! Господи ты, Боже мой! Скую меня оставил еси!»
Сказал он вдруг совершенно другим голосом, в котором слышалось отчаяние истрадавшегося и глубоко измученного человека.
«Кто здесь? Зачем остался?»
— резко спросил он, наткнувшись на Анну Михайловну, застывшую у первых ступенек.
«Идите, идите, ничего», — прибавил он мягче. «Постойте, держитесь за меня». «Пожертвование с вашей стороны звонарю будет?»
— опять спросил он прежним неприятно вкрадчивым тоном. Анна Михайловна вынула из кошелька и в темноте подала ему бумажку. Слепой быстро выхватил ее из протянутой к нему руки и под тусклым лучом, к которому они уже успели подняться, она увидела, как он приложил бумажку к щеке и стал водить по ней пальцем. Странно освещенное и бледное лицо, так похожее на лицо ее сына, исказилось вдруг выражением наивной и жадной радости.
«Вот за это спасибо! Вот спасибо! Столбовка настоящая! Я думал, вы насмех, посмеяться над слепеньким. Другие, бывают, смеются».
Все лицо бедной женщины было залито слезами.
Она быстро отерла их и пошла кверху, где точно падение воды за стеной слышались гулкие шаги и смешанные голоса, опередившие ее компании. На одном из поворотов молодые люди остановились. Они поднялись уже довольно высоко, и в узкое окно вместе с более свежим воздухом проникла более чистая, хотя и рассеянная струйка света. Под ней на стене, довольно гладкой в этом месте, роились какие-то надписи. Это были по большей части имена посетителей. Обмениваясь веселыми замечаниями, молодые люди находили фамилии своих знакомых. «А вот и сентенция», — заметил студент и прочитал с некоторым трудом. «Мнозии суть начинающей, кончающей же в мале». «Очевидно, дело идет об этом восхождении», — прибавил он шутливо. «Понимай, как хочешь», — грубо ответил звонарь, поворачиваясь к нему ухом, и его брови заходили быстро и тревожно. «Тут еще стих есть, пониже. Вот бы тебе прочитать».
«Где стих? Нет никакого стиха».
«Ты вот знаешь, что нет, а я тебе говорю, что есть. От вас, зрячих, тоже сокрыто многое».
Он спустился на две ступеньки вниз и, пошарив рукой в темноте, где уже терялись последние слабые отблески дневного луча, сказал:
«Вот тут! Хороший стих! Да без фонаря не прочитаете!»
Петр поднялся к нему и, проведя рукой по стене, легко разыскал суровый афоризм, врезанный в стену каким-то, может быть, более столетия уже умершим человеком. «Помни смертный час, помни трубный глаз, помни с жизнью разлуку, помни вечную муку».
«Тоже сентенция», — попробовал пошутить студент Ставрученко, но шутка как-то не вышла.
«Не нравится?» — ехидно сказал звонарь. «Конечно, ты еще человек молодой, а тоже... Кто знает, смертный час приходит, як оттать в нощи. Хороший стих», — прибавил он опять как-то по-другому. «Помни смертный час, помни трубный глаз. Да, что-то вот там будет», — закончил он опять довольно злобно.
Еще несколько ступеней, и они все вышли на первую площадку колокольни. Здесь было уже довольно высоко, но отверстие в стене вело еще более неудобным проходом выше. С последней площадки вид открылся широкий и восхитительный. Солнце склонилось на запад к горизонту, по низине легла длинная тень, на востоке лежала тяжелая туча, даль терялась в вечерней дымке, и только кое-где косые лучи выхватывали у синих теней то белую стену мазанной хатки, то загоревшееся рубином оконца, то живую искорку на кресте дальней колокольни. Все притихли. Высокий ветер, чистый и свободный от испарений земли, тянулся в пролеты, шевеля веревки, и, заходя в самые колокола, вызывал по временам протяжные отголоски. Они тихо шумели глубоким металлическим шумом, за которым ухо ловило что-то еще, точно отдаленную невнятную музыку или глубокие вздохи меди. От всей расстилавшейся внизу картины веяло тихим спокойствием и глубоким миром. Но тишина, водворившаяся среди небольшого общества, имела еще другую причину. По какому-то общему побуждению, вероятно, вытекавшему из ощущения высоты и своей беспомощности, оба слепые подошли к углам пролетов и стали, опершись на них обеими руками, повернув лица навстречу тихому вечернему ветру. Теперь ни от кого уже не ускользнуло странное сходство. Звонарь был несколько старше. Широкая ряса висела складками на тощем теле, черты лица были грубее и резче. При внимательном взгляде в них проступали и различия. Звонарь был блондин, нос у него был несколько горбатый, губы тоньше, чем у Петра. Над губами пробивались усы, и кудрявая бородка окаймляла подбородок. Но в жестах, в нервных складках губ, в постоянном движении бровей было то удивительное, как бы родственное сходство, вследствие которого многие горбуны тоже напоминают друг друга лицом, как братья. Лицо Петра было несколько спокойнее. В нем виднелась привычная грусть, которая у звонаря усиливалась острою желчностью и порой озлоблением. Впрочем, теперь и он, видимо, успокаивался. Ровное веяние ветра как бы разглаживало на его лице все морщины,
разливая по нем тихий мир, лежавший на всей скрытой от незрячих взоров картине. Брови шевелились все тише и тише. Но вот они опять дрогнули одновременно у обоих, как будто оба заслышали внизу какой-то звук из долины, не слышный никому другому.
«Звонят», — сказал Петр.
«Это у Егорья, за 15 верст», — пояснил звонарь. «У них всегда на полчаса раньше нашего вечерня.
А ты слышишь?
Я тоже слышу.
Другие не слышат».
«Хорошо тут», — продолжал он мечтательно. «Особливо в праздник. Слышали вы, как я звоню?»
В вопросе звучало наивное тщеславие.
«Приезжайте послушать. Отец Памфилий... Вы не знаете отца Памфилия? Он для меня нарочито эти два подголоска выписал».
Он отделился от стены и любовно погладил рукой два небольших колокола, еще не успевших потемнеть, как другие.
«Славные подголоски! Так тебе и поют, так и поют, особливо под Пасху».
Он взял в руки веревки и быстрыми движениями пальцев заставил задрожать оба колокола мелкую мелодическую дробью. Прикосновения языков были так слабы и вместе так отчетливы, что перезвон был слышен всем, но звук, наверное, не распространялся дальше площадки колокольни.
«А тут тебе вот этот бух, бух, бух!»
Теперь его лицо осветилось детской радостью, в которой, однако, было что-то жалкое и больное.
«Колокола-то вот выписал», — сказал он со вздохом, «а шубу новую не сошьет. Скупой! Простыл я на колокольне. Осенью всего хуже. Холодно».
Он остановился и, прислушавшись, сказал:
«Хромой вас кличет снизу. Ступайте, пора вам».
«Пойдем». Первой поднялась Эвелина, до тех пор неподвижно глядевшая на звонаря, точно завороженная. Молодые люди двинулись к выходу, звонарь остался наверху. Петр, шагнувший было вслед за матерью, круто остановился. «Идите», — сказал он ей повелительно. «Я сейчас». Шаги стихли, только Эвелина, пропустившая вперед Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание. Слепые считали себя одинокими на вышке. Несколько секунд они стояли, неловкие и неподвижные, к чему-то прислушиваясь.
«Кто здесь?»
— спросил затем звонарь.
«Я».
«Ты тоже слепой?»
«Слепой».
«А ты давно ослеп?» — спросил Петр.
«Родился таким», — ответил звонарь. «Вот другой есть у нас, Роман. Тот 7 лет ослеп. А ты ночь ото дня отличить можешь ли?»
«Могу».
«И я могу. Чувствую, брежет. Роман не может, а ему все-таки легче».
«Почему легче?» — живо спросил Петр.
«Почему? Не знаешь, почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты? Заснет ночью, она к нему во сне и приходит. Только она старая теперь, а снится ему все молодая. А тебе снится ли?»
«Нет», — глухо ответил Петр.
«То-то нет. Это дело бывает, когда кто ослеп. А кто уж так родился?»
Петр стоял сумрачный и потемневший. Точно на лицо его надвинулась туча. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания.
«И то согрешаешь не однажды. Господи, Создателю, Божья Матерь Пречистая, дайте вы мне хоть во сне один раз свет радости увидать».
Лицо его передернулось судорогой, и он сказал с прежним желчным выражением:
«Так нет, не дают. Приснится что-то, забрежет, а встанешь, не помнишь».
Он вдруг остановился и прислушался. Лицо его побледнело, и какое-то судорожное выражение исказило все черты.
«Чертенят, впустили!» — сказал он со злостью в голосе.
Действительно, снизу из узкого прохода, точно шум наводнения, неслись шаги и крики детей. На одно мгновение все стихло, вероятно, толпа выбежала на среднюю площадку, и шум выливался наружу. Но затем темный проход загудел, как труба, и мимо Эвелины, перегоняя друг друга, пронеслась веселая гурьба детей. У верхней ступеньки они остановились на мгновение, но затем один за другим стали шмыгать мимо слепого звонаря, который с искаженным от злобы лицом совал на удачу сжатыми кулаками, стараясь попасть в кого-нибудь из бежавших. В проходе вынырнуло вдруг из темноты новое лицо. Это был, очевидно, Роман. Лицо его было широко, изрыто оспой и чрезвычайно добродушно. Закрытые веки скрывали впадины глаз, на губах играла добродушная улыбка. Пройдя мимо прижавшейся к стене девушки, он поднялся на площадку. Размахнувшаяся рука его товарища попала ему сбоку в шею.
«Брат!» — окликнул он приятным грудным голосом. «Егорий, опять воюешь?»
Они столкнулись и ощупали друг друга.
«Зачем бесенят впустив?»
— спросил Егорий по-малорусски, все еще со злостью в голосе.
«Нехай соби!»
— с украинского «пусть себе», — благодушно ответил Роман.
«Пташки божий, ось як ты их наляков!»
Что с украинского «вот как ты их напугал!»
«Где вы тот бесенята?»
Дети сидели по углам у решеток, притаившись, и их глаза сверкали лукавством, а отчасти страхом. Эвелина, неслышно ступая в темноте, сошла уже до половины первого прохода, когда за ней раздались уверенные шаги обоих слепых, а сверху донесся радостный визг и крики ребят, кинувшихся целой стаей на оставшегося с ними Романа. Компания тихо выезжала из монастырских ворот, когда с колокольни раздался первый удар. Это Роман зазвонил к вечерне. Солнце село, коляска катилась по потемневшим полям, провожаемая ровными, меланхолическими ударами, замиравшими в синих сумерках вечера. Все молчали всю дорогу до самого дома. Вечером долго не было видно Петра. Он сидел где-то в темном углу сада, не откликаясь на призывы даже Эвелины, и прошел ощупью в комнату, когда все легли.